академик Академии наук СССР Федор Аронович Ротштейн, Е.Н. Орлов, Сократ, его жизнь и философская деятельность. Глава первая. Среди всех великих личностей, которыми так богата была Древняя Греция, вряд ли найдется одна, чье имя было бы более популярно, нежели имя Сократа. Почти 23 века промчалось с того момента, когда в тюремной келье, чуть-чуть озаренный догорающими лучами солнца, скончался афинский мудрец, ясный и спокойный, как летний вечер. Человечество с тех пор успело пройти длинный и тернистый путь, полный борьбы и увлечений, горя и радостей, поражений и торжества. Народы приходили и уходили, государства слагались и разрушались, и новые интересы сменялись, как в калейдоскопе, то появляясь на горизонте исторической жизни, то исчезая во мраке прошлого. Но не эта бесконечная смена событий, не даже вся длинная вереница великих мыслителей и поэтов, ученых и художников, общественных деятелей и моралистов, царивших над умами целых поколений, не могли ни на минуту заслонить от взоров человечества удивительный образ Сократа. Беспримерная чистота его нравственного облика, чисто эллинское единство его учения и жизни и полная гармоничность его поступков с мотивами – все это сплетается в нем в одно неразрывное целое, подобно тем многоразличным цветам, которые составляют солнечный луч. Биография, конечно, не панегирик, и действительно нам придется указать на некоторые крупные недостатки в его учении и мировоззрении. Но мы напрасно стали бы искать во всей галерее замечательных личностей истории другую, которая в нравственном отношении была бы так совершенна, как Сократ. Сократ был сын Софроникса, бедного афинского ремесленника-ваятеля, и Финареты, повивальной бабки, которая была уже раз замужем до того и имела от первого брака сына Патрокла. Предание, в правдивости которого у нас нет основания сомневаться, уверяет нас, что род Софроникса был весьма древний и знатный и восходил к Дедалу, которому греческая мифология приписывала утверждение в Афинах различных искусств и ремесел, и чей сын Икар сделал безумную попытку подняться на восковых крыльях к солнцу и стал через это олицетворением тщеты человеческих стремлений к божественному идеалу. Что Сократ родился в Афинах, в этом нет никакого сомнения. Но сам год рождения его до сих пор остался невыясненным. Одни полагают, что он увидел свет в 471 году до Рождества Христова, другие, что в 469 году, а третьи утверждают даже, что в 468. Вторая из этих дат, однако, наиболее вероятна, так как в своей речи на суде, то есть в 399 году, Сократ, если верить Платону, заявлял, что он 70-летний старик. Вообще же, первая половина его жизни до вступления на поприще философской деятельности нам малоизвестна. И только при помощи посторонних данных мы в состоянии кое-как дополнить наши скудные сведения об этом скудном периоде Сократовой жизни. Так, например, мы почти ничего не знаем из того, чему и как он учился. Мы лишь можем делать некоторые догадки на основании дошедших до нас сведений о положении образования в древних Афинах вообще. 7 лет, вероятно, он стал посещать школу, так как начальное образование было тогда для всех обязательное и начиналось именно с этого возраста. Из истории Греции мы знаем, чему там учились. Чтение, письмо и немного арифметики составляли единственные научные предметы тогдашних школьных программ. Ни языки, ни география, ни история, ни естествознание, ни другие подобные отрасли знания входящие в круг современного образования, тогда еще не существовали, а потому не могли и преподаваться. Вместо этого греческие мальчики и юноши обучались двум вещам, теперь почти совершенно изгнанным из программ наших общеобразовательных учебных заведений, а именно гимнастики и музыки. Древние общины не знали ни постоянных армий, ни подразделения народа на сословия гражданское и военное. Каждый член их также свободно владел мечом или луком, как и плугом, и должен был ежеминутно быть наготове выступить в поход и защищать свое отечество с оружием в руках. Телесные упражнения поэтому везде в древнем мире играли большую роль. Это был предмет государственной необходимости, но еще большую роль они играли в Греции, Спарте и Афинах, где военное дело было поднято до степени искусства. Малочисленные, но стройные и дисциплинированные армии этих городов разбили на голову несметные, но дикие полчища персов, и этим они немало были обязаны своей научной системе гимнастики. Музыка также имела значение более широкое, нежели теперь. Она была не только одним из изящных искусств, способствующих всестороннему культурному развитию личности, но и учреждением общественной важности –